რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Джеймс Болдуин. «Расизм и поэзия». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Люди и кони. Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. 1916 век спустя. «Квадрат Малевича». Петербург Белого. Восемь лет назад, когда Америка впервые избрала себе первого чернокожего президента, казалось, что расовые отношения в стране наконец вошли в норму. Ведь без белых избирателей Обама не смог бы попасть в Белый дом. С другой стороны, о какой дискриминации можно говорить, если афроамериканец выбран президентом? Однако кризис в расовых отношениях, связанный с демонстрациями против полицейской жестокости и убийством пяти полицейских в Далласе, привел к тому, что новый раунд расовых волнений заставляет вспомнить опыт 1960-х годов. О нем, об этом опыте, рассказывает новая биография крупнейшего афроамериканского поэта Джеймса Болдуина. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Джеймс Болдуин – замечательный писатель второй половины XX века. Американец, точнее, афроамериканец, родом из Нью-Йоркского Гарлема. Славу принесла ему вышедшая в 1955 году повесть «Записки сына Америки». К этому времени он был уже известен своими статьями и романом «Иди, вещай с горы». Но «Записки сына Америки» обладали особыми свойствами. Это заметки юноши из Гарлема, сюжетно привязанные ко дню похорон отца, вернее, отчима, который мальчика вырастил. Автор описывает характер и судьбу отца, старомодного жесткого проповедника, нищую жизнь в Гарлеме 1930-40-х годов, страшный бунт в гетто. При этом вещь написана так, как будто ее автор – европеец, способный посмотреть со стороны на специфическую американскую проблему. В этих записках столько проницательной объективности, столько общей культуры, такая широта взгляда на человеческую натуру и такое литературное мастерство, словно за автором стоят века европейского литературного опыта. Словом, это была не этническая литература, не литература протеста, а просто литература.
Отношение жителей гетто к белым американцам не допускает ничего простого, например, несложного и освобождающего чувства ненависти. Чтобы просто ненавидеть белых, надо выбросить из своего сердца столько противоречивых чувств и сложных счетов, что сама ненависть станет изнуряющей и саморазрушительной позой. Мир белых так могуществен и самодоволен, так невежественен и невинен, что часто сам похож на гетто. И это создает смятение чувств у тех и других.
Детство Болдуина прошло в гетто, которое оберегало его от унижений расизма. Его религиозный, гордый и гневливый отчим выбрал для себя жизнь вообще без контактов с белыми. Когда однажды к ним домой пришла белая учительница Джеймса, хотевшая сводить своего начитанного и одаренного ученика в театр, отец вытащил сына в коридор и допытывался об истинной причине визита. «Отец, — пишет Болдуин, — сердился на нас, детей, за то, что мы вошли в контакт с миром, который был закрыт для него». В 1940-х годах Джеймс, начинающий писатель, поселился в другом нью-йоркском гетто, культурном, в Гринвич-Виллидж. Он дружил с Марлоном Брэндо, с Генри Миллером, с фотографом Ричардом Авидоном, с режиссером Элией Казаном. Но за пределами Виллиджа его везде встречали таблички «Только для белых». Это было унизительно и начинало возбуждать в нем гнев, а гнева, ненависти в себе Болдуин боялся больше всего.
Отец жил и умер в состоянии невыносимой горечи духа. Его похороны, по символике судьбы, пришлись на день бунта в гетто. Мы везли его тело по неспокойным улицам Гарлема, с разбитыми витринами, по улицам, усланными выброшенными одеялами, словно для того, чтобы я мог убедиться, какой разрушительной силой обладает эта горечь. И я остро почувствовал, то, что погубило отца, грозит мне. Ненависть, которая может убить многое, не упустит шанс убить и того, кто ее испытывает.
Джеймс Болдуин бежал от собственного гнева в Париж. С $40 в кармане, вслед за другими афроамериканцами, писателем Райтом, поэтом Лэнгстоном Хьюзом, джазистом Делени. В его первом романе, написанном за границей, не было ни одного чернокожего персонажа. И этот роман «Комната Джованни» стал самым знаменитым произведением писателя. Новую книгу о Болдуине профессор университета Манчестера Дуглас Филд назвал «Все эти незнакомцы. Разные жизни Джеймса Болдуина». Под незнакомцами он имеет в виду многие ипостаси сложной личности писателя.
В разное время он был высоколобым интеллектуалом, богемным эпатажником, активистом движения за права человека, старомодным романистом, представителем гомосексуального ответвления движения черного национализма, афроамериканцем со сложным и спорным отношением к Африке. Он был невероятно противоречивой личностью и всегда искал истину в ущерб чистоте идеологии.
Его отказ отдать предпочтение идеологии сделал его изгоем в среде активистов черного движения. «По одну сторону баррикад я сердитый молодой человек», — писал он, — «по другую — дядя Том». Мартин Лютер Кинг не нашел нужным включить его в число выступавших во время знаменитого марша на Вашингтон. Болдуин писал в своем знаменитом эссе «Романы протеста».
Авторы романов протеста путают литературу с полемикой, и поэтому портят и то, и другое. В хорошей литературе, как в жизни, мало героев и злодеев, и много запутавшихся людей, которые пытаются, как могут, сладить со своей путаницей. Роман требует присутствия живых людей, которые не подпадают ни под какие категории.
И все-таки можно сказать, что в творчестве Болдуина была главная тема. Пагубная власть над человеком идеологии и фанатизма, и опасность приспособления к ним. В романе «Комната Джованни» герой так пугается своей преступной любви к другому мужчине, что выбирает проторенный путь, разбивая жизнь и себе, и тому, кого он любит. Эпиграфом к роману Болдуин взял слова из «Песнь песней» «Любовь сильна, как смерть». В жизни Болдуин больше любил, чем был любим. Его друг, профессор Дэвид Лиминг, у которого в 2005 году я брала интервью, сказал о нем так.
«Он был обделен домашним счастьем, и, я думаю, дело было не в гомосексуализме, а в его пророческом горении. Он был одержим миссией, ибо с детства был уверен, что призван быть свидетелем, беспристрастным и надежным свидетелем своего времени».
И все же Болдуин не удержался на шаткой позиции беспристрастности. В начале 1960-х, после марша на Вашингтон, после того, как Джон Кеннеди представил Конгрессу закон о нелегальности сегрегации, на юге начали взрываться бомбы. От одного взрыва погибло 6 негритянских детей, и Джеймс Болдуин кричал с трибуны.
«В 20 веке, в христианской стране, в церкви убивать детей. Как это можно было допустить?»
Он написал серию эссе «В следующий раз пожар», и многие белые американцы восприняли их как угрозу. В Америке движение за права афроамериканцев раздробилось. Росли как грибы милитаристские группы. Болдуин интервьюировал Элайджу Мухаммеда, главу нации ислама, декларировавшего духовное и биологическое превосходство черной расы. Став публицистом, Болдуин отточил резкий выразительный стиль и завоевал огромную аудиторию. Он стал влиятельным человеком, его приглашали в Белый дом. Но однажды, в 1970 году, ему пришел по почте стишок от поэта Лэнгстона Хьюза. «Эй, Джимми, разве ты не слышал, что race and art are far apart? Раса и искусство далеки друг от друга». И Болдуин вернулся во Францию. Он умер в 1987 году от рака легких. Его гражданские эссе утратили популярность в более мирные 1970-е годы, но проза Болдуина осталась жемчужиной американской литературы. Однако времена вновь изменились. В книжном обозрении «Нью-Йорк Ревью оф Букс» рецензент Натаниэль Рич пишет: «То, что раздражало социальных активистов при жизни Болдуина, дало ему огромный авторитет после смерти, особенно сейчас, когда дебаты о расовых отношениях вышли на совершенно новый уровень. Теперь его обожают и цитируют все, а цитат у него можно найти на любой вкус. Его даже возводят в ранг пророка, что неверно. Джеймс Болдуин не мог предвидеть будущее». Зато никто, точнее, чем он, не диагнозировал настоящее.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
В сегодняшней беседе, входящей в авторский цикл «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, мы познакомимся с современными ковбоями и их лошадьми.
Огромный крытый манеж, и возле него всего два человека – Эрни Дилан и Келли Ньюгл. Эрни, давно вы занимаетесь верховой ездой? Семь-восемь лет. Сколько мне лет? 42. Это Элвис протестует. Что с тобой, Элвис? Все в порядке. Кем я работаю? Я машины мою. Эрни гладит жеребца по могучей шее, прижимается щекой к его морде, и Элвис замолкает. Келли Ньюгл немного моложе Эрни. Огромный коняга милостиво принимает ее поглаживание. Я не работаю, я живу с матерью. Сколько времени занимаюсь верховой ездой? Года два. Но в этой конюшне всего один год. Городок Гринфилд на севере штата Нью-Йорк. Сегодня в 4 часа пополудни солнце жжет, как автоген. Поэтому тренировка перед так называемой специальной олимпиадой будет проходить не на открытом, а в закрытом манеже. Всадники понемногу подъезжают. Многих подвозят родители или друзья. Пока на машинах. Лошадей в специальных трейлерах им доставляет Мэри Мерфи. Выгружают их и ведут в манеж ее дочери Клэр и Кейси. Девчонки, вы часто поворачиваетесь к лошадям спиной. Говорят, это опасно. Вы не боитесь? Я вот смотрю на эти копыта и думаю, что если животное легнет в стену, то пробьет ее насквозь.
You're not afraid of Elvis?
No, I'm not.
Why not?
Нет, не боюсь. Я вообще лошадей не боюсь. И Келли тоже не боится. Лошади нас давно знают. Я люблю лошадей. Почему я повернулась к лошади спиной? Не укусит ли она меня? Нет, конечно. Это смирные лошади. Они знают меня с детства и никогда не кусали. Большая часть наездников – это взрослые и дети с какими-либо врожденными дефектами. Это может быть и олигофрения, и аутизм. Но среди кавалеристов есть и здоровые люди. Как тебя зовут?
Клэр Фелтон.
And how old are you?
13.
Клэр Фелтон. Сколько мне лет? 13. Я занимаюсь лошадьми 11 лет. Да, мама смеется, что они с отцом посадили меня на лошадь, когда я была еще в пеленках. Конечно, я не ездила на лошади одна. Рядом всегда был кто-то из взрослых. А это моя сестра. Меня зовут Кейси Фелтон. Мне 9 лет. Давно ли я с лошадьми? 6 лет. Да, я начала в 3 года.
6? So you started riding when you were 3?
Yeah.
Мама девочек, организатор сегодняшнего заезда, Мэри Мерфи, в обычной жизни фармаколог в аптеке городка Коринф. Но раз в неделю Мэри тренер по верховой езде. Работа добровольная. На свои средства Мэри содержит 9 лошадей, на которых в свободное время катается сама с мужем и 2 ее дочери. Раз в неделю Мэри привозит своих лошадок на манеж, который принадлежит деревне Гринфилд, и тренирует здесь будущих участников специальных Олимпийских игр. Это соревнования для взрослых и детей с замедленным развитием и разного рода часто душевными заболеваниями. С какими, здесь не спрашивают. Это забота родителей и родственников. Вообще специальные олимпиады довольно трогательное зрелище. Это когда хромые бегут, а прикованные к креслам-каталкам играют в баскетбол. Клэр, а верховая езда, насколько это опасное дело? Вот с тобой бывали какие-нибудь неприятности?
If a horse falls on you in rodeo.
And what happened then?
He got up and just waited for me.
Да, я участвовала в родео, и моя лошадь упала.
Yeah.
После дождя земля была вся в лужах. На повороте лошадь поскользнулась и упала. Что потом? Лошадь поднялась и подождала, пока поднимусь я. Нет, я не испугалась. Да честно, не испугалась.
Yes,
ну, может, немного, уже потом.
Be honest with me, tell me you were afraid.
Well, a little, but after I was fine.
Клэр, извини, но ты ведь еще ребенок, тебе 13 лет. Кто допустил тебя до родео? И что это было за соревнование?
Breakaway roping. You, like, have a lasso, and you rope a calf's neck.
Breakaway roping. Ты набрасываешь лассо на теленка. Трудно ли заарканить теленка?
Yes.
Да, трудно. Я каждый день тренировалась на чучеле. Что будет, если теленок натянет веревку, которую я его заарканила? Может ли он сбросить меня с лошади? Нет, веревку специально берут не крепкую. А седла у нас ковбойские, то есть с рожком спереди. И к ним привязывают веревку.
Yes.
Когда она сильно натянется, сразу рвется.
No, no. The rope is tied onto the horn with a string, and the string just breaks.
Мама девочки тут же сообщает мне, что на тех самых соревнованиях Клэр стала чемпионкой. Да, оказаться на лошади, а потом и под лошадью в дождливую погоду, однажды такое случилось и со мной. Мы, студенты Ховринского судомеханического техникума, приехали в подмосковную деревню убирать картошку. Шатались по улице и вдруг увидели лошадь, которая почему-то оказалась нестреножной. Вот бы прокатиться. Городские пацаны, мы видели лошадей только по телевизору, и подойти к животному никто не решался. Забрался на лошадь самый глупый, то есть я. Но почувствовать себя лихим гусаром не успел, потому что кто-то из моих веселых товарищей врезал здоровенной хворостиной по лошадиному крупу. Она ударилась вскачь. Пацаны неслись следом и радостно вопили. Тут только я обнаружил, что на лошади нет ни седла, ни стремян. Имелась старенькая уздечка, но я не смог ей воспользоваться. Упал грудью на лошадь и обхватил ее за шею. Так же крепко я пытался обнять брюхо лошади своими ногами. Она скоро вынесла меня из деревни и скакала по совершенно разбитой дороге, разбрызгивая лужи. Вот-вот свалюсь под копыта, и могучий зверь просто втопчет меня в землю. И этот момент настал. Я соскользнул с лошади. Но при этом продолжал судорожно обнимать ее за шею, и поэтому не упал, а повис на ней. В ту же секунду лошадь остановилась. Я не сразу решил разогнуть дрожащие ноги. Потом поцеловал свою спасительницу в шершавый лоб, ну прямо как в кино. Я понял, что лошадь куда сообразительнее меня и, если что, не подведет. Отдышался, снова забрался ей на спину и в деревню возвращался чистым триумфатором. Но когда заметил кучу наших пацанов, тут же соскочил на землю и подвел к ним лошадь уже под уздцы. Хорошо, что никто из деревенских не заметил наших игрищ. Как и владелица лошадей Мэри Мерфи, все ее тренеры-волонтеры, как Дебра Бинсон-Авенс.
Deb Vincent Evans. I'm, oh God, 49.
Мне 49. Я была инструктором верховой езды, учила детей с замедленным развитием, занималась маркетингом, но возиться с лошадьми самое интересное. Это же сплошная радость. Бывает, я прихожу в конюшню в плохом настроении, но пока занимаюсь с лошадьми, вся хандра пройдет. Вот ты посмотри кругом, тут же все улыбаются, и дети, и взрослые. Видишь вон ту крохотную всадницу? Это Эва, ей 9 лет. Девочка почти не умеет говорить. Представляешь, как она чувствует себя с другими детьми. Но каждое посещение посещение конюшни для нее праздник. Ведь для лошади не важно, говоришь ты с ней или просто гладишь ее. Животные чувствуют наше к ним отношение. Так что тут праздник и для лошадей, и для людей. Да кому же это не понравится?
Look at them. They smile. They're happy. The horses are having a ball. Who wouldn't love that?
Маленькую Эву с обеих сторон сопровождают взрослые инструктора. Третий ведет ее лошадь в поводу.
Duane has adult problems. Duane's 54.
Или посмотри на Дуэйна. Ему 54 года. Видишь, как неловко он ходит и улыбается. У мужика чертова куча проблем со здоровьем. Что с ним? Мы не спрашиваем, но это же сразу видно. Есть пара всадников с эпилепсией. Мы выясняем это, когда принимаем в школу верховой езды. Надо заполнить вопросник. А так нам не важно, что с людьми. Мы заботимся о том, чтобы им было лучше, когда они на лошади. Обязательной платы у нас нет. Кто может себе это позволить, делает пожертвования. Да и совершенно здоровые люди тоже получают терапевтический эффект от верховой езды. Конечно.
Absolutely. Regular people get immense, I think, get immense therapeutic benefit out of riding.
Лично мне такую терапию обеспечивают два соседских лабрадора. Несколько раз в неделю я вожу их в лес. Смышленые собаки, они понимают команды по-русски и не отходят от меня дальше, чем на 20-40 метров. Пытался я научиться и верховой езде. Мне дали конягу размером с большой трактор, но с трогательным именем Горацио. Перед заездом добрейший зверь мягкими губами не спеша подобрал с моей ладони ломтики яблока. Через несколько уроков мы с ним стали было уже переходить на легкую рысь, но тут я спасовал и учение бросил. Должен признаться, что лошади слегка пугают меня своими огромными размерами. На манеж выходит высоченный парень. Это 36-летний Грегори Тензас. У него застенчивая улыбка и неловкие движения гиганта. «Грегори, ты знаешь, что в этом году ты первый человек, на которого я вынужден смотреть снизу вверх, а ведь во мне 190 сантиметров?» Гигант тихо улыбается. Отвечая, он смотрит немного в сторону от собеседника. На мой вопрос, немного заикаясь, сообщает, что в нем 2 метра 5 сантиметров.
Грегори Тензас.
And how old are you?
I'm going to be 36 in July.
Я слышу дни всего несколько месяцев. Какая моя лошадь? Бастер. Он смирный. Это лучший конь. Он любит меня.
Finest horse that I can ride. He likes me. Yeah.
Тут я понял, почему 15 минут назад именно на этой лошадке великодушно разрешили прокатиться и мне. И почему я, как и другие всадники, смог довольно ловко объезжать с разных сторон пластиковые бочки, в чем и состояло задание тренера. Самым маленьким всадником, меньше даже Эвы, оказался вот этот парень в большущей ковбойской шляпе. Сколько тебе лет и как тебя зовут?
How old are you?
Seven.
And what is your name?
Spencer Mancini.
Мне 7 лет, а зовут меня Спенсер Мансини. Сколько времени я занимаюсь лошадьми? 2.5 года.
I think like 2.5 years. Well.
Спенсер, а как это получилось, что ты стал наездником? How did you start it?
My parents, they took us on a trail ride on the King Georgia.
Родители взяли меня и моих братьев в поездку в штат Джорджия. Там мы прокатились на лошадях по лесной тропе. И это нам так понравилось, что мы решили учиться верховой езде. Да, мои родители тоже берут уроки. Кто из нас ездит лучше? Пока они. Но некоторые думают, что я лучше.
But soon you will be better than them. I'm supposed to get it and ride and done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get it and ride and done. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get it and ride and done.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Квадрат Малевича, Петербург, Белого.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Квадрат Малевича, Петербург, Белого. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодняшний эпизод нашего цикла я предлагаю начать с выставки, столетие которой сейчас широко отмечается во всем мире. И в Европе, и в Америке, в самых разных странах отмечают столетие выставки, которую искусствоведы считают самой важной в истории авангардного искусства. Эта выставка состоялась зимой 1915-1916 годов в заснеженном Петербурге, Петрограде, как он тогда назывался. Это была выставка футуристов. Именно на ней были выставлены работы Малевича. С тех пор история живописи XX века без этой выставки не обходится. И сейчас, в связи со столетием ее, по всему миру проходят самые разные мероприятия, связанные с Малевичем и его последователями. Сама по себе история, конечно, очень интересна, еще и потому, что среди вот истории малевической живописи есть и такой эпизод. В 1927 году Малевич отправился в Германию и привез с собой более 100 работ для большой берлинской выставки. Пока он был там, то он получил письмо от жены, которая сказала, что возвращаться в Россию нельзя, поскольку Сталин атакует авангардное искусство, и надо оставаться в Берлине. Вместо этого Малевич вернулся, оставил в Берлине картины, и, как известно, он стал жертвой преследований и умер в 1935 году, и только сейчас многие из этих картин всплыли на поверхность, и его наследие стало самым знаменитым в русском искусстве вообще, я бы сказал так. Я однажды имел честь разговаривать с директором музея Гугенхайма, которого мы с вами знаем, поскольку мы вручали ему приз Либерти. Его зовут Томас Крэнс, Фома Крэнс, как он себя любит называть, потому что у него есть русские корни. И я его спросил, говорю: а почему вы никогда не устраиваете выставки русской живописи? А он говорит, что мы все время устраиваем. Я говорю: ну, без Малевича. Он говорит: без Малевича? Да, это странно, без Малевича этому в голову не приходило. И надо сказать, что вскоре после этого была устроена выставка «Россия», где были представлены передвижники, по-моему, впервые в Америке, которые пользуются огромным успехом, и Малевича там не было. Но всех остальных выставок, конечно, Малевич есть. Вы знаете, «Черный квадрат» стал символом русской цивилизации. Во многом, вот после перестройки, после отмены цензуры, Малевич стал главным художником нашего времени. Я помню, как была франкфуртская книжная ярмарка, гостем которой была Россия. Это было лет 10 назад, 12. И я тоже был гостем этой ярмарки. И символом ярмарки сделали «Черный квадрат» Малевича. То есть именно Малевич представлял всю русскую культуру. Будь то Пушкин, будь то Большой театр, будь то балет, но Малевич царил. Как вы относитесь к этому?
Отрицательно.
Ловко вы сразу отменили всю славу Малевича. Татьяна Толстая написала в 2000 году очерк о Малевиче. Там это называется «Квадрат». Я считаю, что это лучший образец ее эссеистики. Толстая замечательный рассказчик и очень острый эссеист. Иногда она пишет обидные вещи, иногда она пишет смешные вещи, но никогда она не писала таких гневных вещей, как про «Квадрат» Малевича. Этот текст, я хочу даже привести цитату из него, потому что она характерна для наших разговоров. Толстая пишет: «Малевич стал автором самой знаменитой, самой загадочной, самой пугающей картины на свете — «Черного квадрата». Несложным движением кисти он раз навсегда провел непереходимую черту, обозначил пропасть между старым искусством и новым, между человеком и его тенью, между розой и гробом, между жизнью и смертью, между Богом и дьяволом. По его собственным словам, он свел все в нуль. Нуль почему-то оказался квадратным, и это простое открытие — одно из самых страшных событий в искусстве за всю историю его существования. Дьявол подсказал художнику простую формулу небытия. Вот тут я поставлю точку. Действительно, это формула небытия, по-вашему?
Да это формула чего угодно. В этом может быть гениальность этой картины, и в этом может быть ее притягательность. И по этой причине эта картина приобрела значение символа. И действительно, на сегодняшний момент, когда где-то вот висит черный квадрат, ты видишь черный квадрат, ты говоришь, это Малевич. Точно так же, как если вы видите, скажем, изображение банки супа Кэмпбелл, вы говорите, это Энди Уорхол.
Вы знаете, есть большая разница, потому что Энди Уорхол изображал банку супа. Это концептуальная живопись, потому что он изображал не суп, а банку супа. И это уже, конечно, многозначительная для кураторов выгодная вещь, потому что об этом можно спорить, описать, говорить.
Точно та же история с квадратом Малевича. Его можно бесконечно анализировать, о нем можно бесконечно спорить, что и имеет место. И одновременно в нем есть, конечно, вот эта притягательность символа. Как такой символ создать, я думаю, об этом мечтают все. Каждый художник мечтает создать нечто, что станет символом эпохи. Символом нашей эпохи, в том виде, в каком она существует, даже сейчас, это что интересно, продолжает оставаться черный квадрат Малевича. И об этом спорить. Спорьте, не спорьте, это факт. В том-то и дело. Я признаю гениальность этой картины, я признаю значительность этого символа. Другое дело, если меня спросят, приятно ли мне, хорошо ли мне, согласен ли я с тем, чтобы вот эта картина стала символом нашего времени. Да, я, может быть, даже и согласен, но это будет являться негативным обозначением нашей эпохи. То, что ее символом стал черный квадрат, и то, что это всеми признано, и вокруг этого написаны уже на сегодняшний момент сотни трудов, как минимум, свидетельствует о том глубочайшем кризисе, в котором вот наша современная цивилизация находится.
Мне кажется, что здесь есть надежда. Черный квадрат поставил точку. Это не квадрат, это точка. И это, конечно, то, что происходит с великим произведением искусства. Оно не открывает, а закрывает. После черного квадрата ничего быть не может. И в этом отношении Толстая права. Это действительно формула небытия, потому что этот черный квадрат втянул в себя все мировое искусство и превратил его в геометрию. Он упростил искусство до квадрата. Дальше идти некуда. Интересно, что все супрематистские композиции, о них много пишут. Я читал довольно любопытные искусствоведческие рассуждения о том, чем одна супрематистская композиция отличается от другой. И я понимаю, что в этом есть какой-то смысл, но так или иначе дальше черного квадрата уйти нельзя, это точка. Со мной произошла однажды такая забавная история. Я путешествовал осенью по Новой Англии, и в маленьких городках Новой Англии всегда есть антикварные магазинчики. В этих магазинчиках можно купить забавную какую-то мелочь. В том числе однажды я дал картину, которая живо напоминала Малевича. Была написана масляными красками в 1937 году. И была подписана каким-то никому неизвестным художником. Я купил эту работу за копейки и повесил у себя дома, чем привел гостей в изумление, потому что все говорили, у тебя что, настоящий Малевич? Я говорю, если бы у меня был настоящий Малевич, я бы занимался филантропией. Но что интересно, что эта картина декоративно очень украсила наш дом. И она до сих пор у меня висит, и я с удивлением обнаруживаю в ней эстетические достоинства, которые я не видал в черном квадрате. Ведь черный квадрат сам по себе не претендует на эстетическую ценность, правда? Он претендует
Нет,
на философскую ценность.
Нет, вы совершенно неправы здесь, Саша. Именно что претендует. Он претендует и на эстетическую, и на символическую. Он претендует на то, чтобы закрыть эпоху, и чтобы открыть новую эпоху. Он претендует на все. И в этом как бы ужас ситуации, что черный квадрат вдруг стал таким же символом, даже страшно, как говорится, вымолвить, потому что, если вы вспомните, на выставке этот черный квадрат висел в углу, там, где традиционно в России иконы вешаются. Толстая и это был сознательный ход.
Толстая по этому поводу тоже любопытно написала. Малевич сознательно вывесил черную дыру в сакральном месте. Свою работу он назвал «иконой нашего времени». Вместо красного – черное, ноль цвета. Вместо лица – провал, ноль линий. Вместо иконы, то есть окна вверх, в свет, вечную жизнь. Мрак, подвал, люк в преисподнюю, вечная тьма. Толстая сделала, конечно, из Малевича Достоевского. Сам Малевич был философом, у него масса философских трактатов, которые я понять не могу.
Таким косноязычным
совершенно
языком.
Верно. Я пытался прочесть, и я ничего не понял.
Да,
интересно, что Малевич...
косноязычие.
Интересно, что Малевич косноязычие может быть и великое, как у Платонова, как у Циолковского, но
у Малевич был... изощренная, изощренная стилизация косноязычия. Но... он мог писать абсолютно
я
не
понимаю, но Платонов в этом косноязычии видел много интересного. И Малевич, любопытно, он сказал, что я философию читать не могу, я ее не понимаю, поэтому я ее выдумываю. И, конечно, за этим черным квадратом стояла вообще большая и очень... я бы сказал, дикая мысль, и эту мысль трудно нам проникнуть, и поэтому что мы сделали с Малевичем? Сервиз из Малевича. Вот как в музей приходишь в Гугенхайм, и там можно купить чашку и блюдце с супрематистским мотивом. Вот так мы низвели величие этой формулы небытия до кофейного сервиза. Это, по-моему, самое безопасное, что мы могли сделать с Малевичем. А что говорили в 16-м году, Малевича?
В 16-м году это, конечно, вызвало бурю. И были голоса, в большинстве своем, конечно, которые потешались над этим, возмущались этим, но соратники Малевича отдавали должное силе, убедительности и вот этому потенциальному эффекту на будущее вот этого страшного символа.
Так или иначе, ничего более существенного в мировой живописи, чем выставка 16-го года, на которой был представлен «Черный квадрат» Малевича, в искусстве ни в русском, ни в мировом не было. И уже это говорит о том, какой скачок русское искусство сделало в начале 20 века. Вот этот серебряный век, который во время войны, в разгар войны, перед революцией, сумел произвести переворот в мировой эстетике, в мировом сознании, в мировой культуре. И это, конечно, крайне любопытный факт нашей истории.
And now a performance of John Cage's 4:33.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь я предлагаю перебраться от изобразительного искусства, если Малевич к нему относится. Я-то считаю, что он шире изобразительного искусства. Это искусство такого космического размера. Может быть, это и черное искусство, но оно черное, как беззвездное небо. Я предлагаю перебраться к литературе. В 16-м году вышло полное издание одного из самых главных романов русского модернизма «Петербург» Андрея Белого.
Опять-таки, встречен был этот роман вот таким дружным хором критическим. Вообще, меня очень интересует состояние русской культуры вот в предреволюционные годы, потому что именно тогда культура впервые в истории стала достоянием сравнительно широкого круга. Вот появился этот мейнстримный читатель, которого позднее Солженицын обзовет вот этим словечком «образованщина». Солженицын его задумал как такое презрительное определение. Я с ним совершенно не с презрительностью. Слово замечательное. Я как бы полностью отрицаю его негативные
коннотации. Вы не можете отрицать суффикс, потому что, когда мы говорим суффикс «щин», хорошего быть не может. Поэтому обломовщина, да, образованщина, это хорошо не может быть. И Солженицыну я никогда это слово не прощу, потому что образованщина – это лучшее, что могло случиться при советской власти. Мои родители были образованщины. Образованщина – это в первую очередь люди научно-технического образования, а не гуманитарного, которые были наиболее продажны. Это люди, которые знали свою профессию, умели что-то делать. Вот мой отец, например, был профессором кибернетики. А это было очень важное дело, потому что благодаря ему появилось сотни специалистов, которые знают, что такое вычислительные машины, а теперь компьютеры. И эти люди интересовались не столько своей профессией, сколько культурой, литературой, искусством. И они страстно любили. Кто, по-моему, собирал библиотеки? Образованщина. И то, что Солженицын так назвал людей, которые не разделяли его религиозно-национальных идей, по-моему, оскорбительно, и это ни в коем случае не следует оправдывать.
Но возвращаясь к образованщине вот той эпохи, которую мы сейчас с вами обсуждаем, к образованщине 1916 года, что меня поражает? Вот это многоголосие критических отзывов. Их много, они все разные, и ежедневные газеты того времени очень популярные, расходившиеся огромными тиражами. Они все помещали вот такие вот глубокомысленные, большие, развернутые рецензии.
Конечно, и Блок, и Бердяев, все печатались в газетах.
Так в связи с выходом «Белого» появилось множество рецензий, подписанных именами, которые до сих пор являются ключевыми в истории русской культуры. О «Петербурге Белого» написал Бердяев, о «Петербурге Белого» написал Вячеслав Иванов. И что интересно тоже, и Вячеслав Иванов, и Бердяев, они называют это произведение гениальным. Но с очень любопытными, как бы, такими оговорками, которые почти уже сводят на нет вот это первоначальное определение гениальности. Ну, вот я буду цитировать, скажем, Бердяева, где он пишет в «Биржевых ведомостях».
Обратите внимание, все равно как «Коммерсанте» напечатать статью, да?
И вот что он пишет. «Петербург – самый замечательный русский роман со времен Толстого и Достоевского. Художественное творчество гоголевского типа. Со временем будет признана его гениальность. Большая, неспособная к созданию совершенных творений». Видите, какая важная оговорка? Гениальность, которая не способна к созданию совершенных творений. «Но», продолжает Бердяев, «но поражающая своим новым чувством жизни». То есть это как бы и гениальное, и несовершенное при этом, но поражающее. Продолжает Бердяев, «Андрей Белый любит Россию, уничтожающей любовью, и верит в ее возрождение лишь через гибель». Кстати, заметьте, тут есть параллель вот с нашими рассуждениями о «Черном квадрате» Малевича. По-своему, «Петербург Белого», как это ни парадоксально может звучать, было некоторой параллелью к «Черному квадрату» Малевича.
Вы знаете, я обратил на это внимание только сейчас, когда перед нашей передачей перечитывал «Петербург», просматривал этот огромный роман, и обратил внимание на то, что объединяет эти два произведения, которых не объединяет ничего, казалось бы, геометрия. Дело в том, что для Андрея Белого Петербург – это в первую очередь прямая линия, это геометрический город. Вот послушайте, как начинается книга. «Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса. Гармонической простотой отличались и его вкусы. Более всего он любил прямолинейный проспект. Этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек. И еще об одном. Иные все города представляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них отличается Петербург». Дальше он пишет, если Петербург не столица, то это не город, потому что в Москве 1,5 миллиона жителей, но это не столица, потому что столица Петербург, потому что Петербург – это как бы портрет державности как таковой. И вот эта геометрия Петербурга, которая для Андрея Белого является главным свойством этого города, фоном, на котором разворачивается действие романа, главным символом и романа, и всей России, вот эта вот прямолинейность. Я должен сказать, что поскольку мы с вами выросли в Риге, а Рига – город кривой, Рига – город средневековый, а средневековый город всегда воронка, которая закручивается и ведет к центральной площади, в нашем случае Домской, на которой стоит кафедральный собор. Правильно? А в Петербурге, когда я приезжал в Петербург, я никак не мог справиться с этим делом, потому что эти прямолинейные улицы, они не предназначены для человека, они предназначены для того, чтобы смотреть на них сверху. Владимир Уфлин, замечательный ленинградский поэт, которого очень любил Бродский, он однажды мне сказал, говорит, вот вы все хвалите Петербург, а в нем всегда дует и негде выпить.
Ну, это как бы он Гоголя спародил. Ветер дует со всех четырех сторон, чего, как мы знаем, быть не может.
Совершенно верно, но так оно и есть. Кстати, конечно, именно гоголевский взгляд и перенял Андрей Белый, который отличался именно тем, что очень внимательно читал Гоголя, пожалуй, внимательнее всех. Интересно, что у Гоголя есть рассуждение о том, что нельзя узнать совершенно город, исходивший все его улицы. Для этого нужно зайти на возвышенное место, откуда бы он был виден весь как на ладони. Позже Белый в «Арабесках» определяет это возвышенное место в одной из частей цикла в виде метафоры «на перевале». И вот этот самый перевал и есть роман «Петербург», потому что это то, что видно сверху. И вот Белый парит над своим романом. Знаете, что Белый очень любил горы, и что мне особенно в нем симпатично, отправляясь в горы, он надевал галстух и сюртук из уважения к горам. И вот он смотрел на плоский, болотный город, он смотрел сверху, сверху своего романа. И создал миф Петербурга. Любопытно, что этот роман до сих пор на Западе считается как вершиной русского модернизма. Его нередко сравнивают с Улиссом Джойсом. Но так, в общем, происходит всегда, когда появляется большой модернистский роман в культуре, его сравнивают с Улиссом. Ну, например, Музеля «Человек без свойств» сравнивают с Улиссом. Вы, человек, который написал культурную историю Петербурга, как вы считаете, сумел Андрей Белый создать миф города?
В своей жизни я старался, и даже так и получалось, определять свои вкусы и симпатии самостоятельно в искусстве. Но в некоторых случаях я глубоко как бы воспринимал и впитывал вот какие-то такие ремарки людей, с которыми мне посчастливилось встречаться и даже сотрудничать, я воспринимал ремарки очень близко к сердцу, и они определяли дальнейший мой взгляд на данное произведение. Я уже смотрел их глазами, глазами вот этих людей. Вот так Шостакович мне когда-то, я помню, сказал, что «Каменный гость» Дорогомышского можно спокойно сопоставить с «Дон Жуаном» Моцарта, что это равновеликие произведения. Это никому в голову бы не пришло, и мне бы такое не пришло в голову. Но после того, как я услышал это Шостаковича, я впитал это. Это стало моей позицией. И вот в случае с «Петербургом Белого» я заговорил об этом романе с Анной Андреевной Ахматовой, и она мне абсолютно так, с некоторым таким спокойным презрением, как она умела это делать, сказала: ну какой же это роман о Петербурге? Ну что это, говорит, такое? Быть всему месту пусту, говорит, что это? Это все ерунда, это не имеет к Петербургу никакого отношения. И я вот так и вижу сейчас этот роман. Это замечательный образец модернистской прозы, да. Я должен сказать, что я очень люблю Белого прозаика, но больше всего я люблю его мемуарный трехтомник, которому очень не повезло с читателем, потому что он первый раз вышел, когда его напечатали в советское время, оказался совершенно не ко двору, и, в общем, его замолчали. И когда после перестройки стало возможно печатать все, потому что я этот трехтомник Белого в библиотеке не давал, его, что называется, из-под полы библиотеки школы, где я учился, домой можно было взять. И на меня этот трехтомник произвел грандиозное впечатление. Но к Петербургу вот у меня и такое впечатление, что нет, это не роман о Петербурге, это памятник отечественной российской модернистской школе.
Мне не повезло услышать это от Ахматовой, но я совершенно согласен с вами и с ней. Дело в том, что миф города – это ведь тонкая штука. Это не значит написать книгу о городе, это значит создать город таким, каким он уже может существовать сам по себе. Кстати, Джойс, который, я так уж точно сделал, с Дублином, сказал, что если Дублин сотрут с лица земли, то он останется в моем романе. Это небольшая, невелика потеря.
Да, скромное заявление Джойса.
Мегаломан Джойс. Но в русской литературе я знаю удачные вот такие вот случаи, когда был создан миф города. Самый удачный, это, конечно, Булгаков, который создал миф двух городов. Он создал миф Киева и миф Москвы.
Да,
и есть понятие. Еще один человек, который создал миф города и великолепно это сделал, это, конечно, Бабель, миф Одессы. И вот по сравнению с такими мастерами, книга Белого не тянет на вот эту вот географическую... Понимаете, создать новую культурную единицу, как это создан, например, Пушкин с тем же Петербургом, у Андрея Белого не вышло. А вот ведь именно к этому он и стремился, не зря название книги «Петербург». Но так или иначе, именно эта книга 16-го года, я всегда думаю о том, что шла мировая война, страшная война. И в то время была такая изысканная, сложная, толстая проза. Ведь это толстенный роман. И она находила своего внимательного читателя и внимательного критика. Какой же все-таки, опять-таки повторяя то, что мы говорили только что о Малевиче, как разнообразна и богата была культурная жизнь Серебряного века.
И примером вот этого разнообразия литературно-критического той эпохи для меня будет высказывание Петра Перцова, такого подбрюсовского, если угодно, деятеля довольно заметного. Он напечатал рецензию на роман Белого «Петербург» в «Новом времени». Это вообще газета для, как бы считалось, для мелких чиновников, кухарок, там, мещан того времени. Но была помещена такая статья. И смотрите, что там было написано по поводу Белого и Петербурга, его романа. Опять эта истерика, интеллигентное всхлипывание и кружение кликуши. И дальше, вот как у Перцова. «Надоело» через дефисы. «Вы проспали войну», — сказал он Белому в этой своей рецензии, и кончил ее так. «Был Андрей Белый, и сплыл Андрей Белый». То есть можно было и натуться и на такое несправедливое, конечно, потому что он совсем не сплыл с этим романом, а наоборот, может быть, это именно то, что Андрея Белого удерживает на плаву это произведение в дискурсе современном культурном, потому что представьте себе, что нет Петербурга. А об этом трехтомнике мемуарном очень немногие сегодня будут вспоминать, и неммногие сегодня читают стихи Белого и его поэмы.
Еще и уж совсем...
Его статьи о символизме. Да, вот мы с вами вместе.
Настолько позиции. Замученные терминами, что их прочесть нельзя. Сама, а что с музыкой? Что вы поставите параллельно этому ряду?
Вот тут наш вечный вопрос. Когда мы говорим о модернизме в литературе русской, когда мы говорим о модернизме в живописи русской, предреволюционной, подобрать аналогию очень трудно, потому что неравномерно развивались эти области культуры. И литература, и в особенности живопись этого периода, она вдруг рванула так далеко вперед, не знаю, к лучшему или к худшему, это другой вопрос, что за ней даже и литература уже почти как не угонялась. Ну, хорошо, Дилбурт-Щех, Крученых, можно сопоставить, да, с «Чёрным квадратом» Малевич. Уже даже «Петербург Белого» — это все-таки немножко из другой оперы. А музыка, она была, может быть, наиболее традиционной сферой тогдашней российской культуры, и в ней, в конце концов, действовали два только великих модерниста, это Стравинский и Прокофьев, но они проходили через импрессионистскую стадию и шли от нее к экспрессионизму, который у Стравинского и у Прокофьева выражался совершенно разными способами, хотя, конечно, были неизбежные переклички. О Стравинском мы уже знаем, и мы не раз показывали его «Весну священную», которая была, разумеется, наивысшим проявлением модернизма в русской предреволюционной музыки. Прокофьев создал свою «Весну священную». Это был балет, заказанный Дягилевым. Он назывался «Алла и Лолли» на тему, значит, каких-то гипотетических, непонятных, неизвестных никому скифов.
Имена скифских богов, которые, конечно, никто не знал. Это все выдумка Городецкого, который
сочинил. Да, ну, Городецкий написал либретто. Балет был Дягилевым в итоге отвергнут, и практично Прокофьев сделал из него симфоническую свиту, которую назвал «Скифская свита», и в этом качестве сочинение, конечно, не завоевало той символической популярности, как «Весна священная», и не оказало того ни с чем несравнимого влияния, которое «Весна священная» оказала на всю не только современную музыку, но и до сих пор она продолжает оказывать влияние. До сих пор ты можешь, слушая музыку, сказать: «А, самый новый композитор мог быть 70-го, 80-го года рождения, они все-таки все под крылом Стравинского». А «Скифская свита» – очень своеобразное сочинение. Это была заявка Прокофьева на независимость от Стравинского. В чем-то она ему удалась, в чем-то не удалась. И вот фрагмент из нее, который мы можем соединить в нашем сознании с «Чёрным квадратом» Малевича и с романом Белого «Петербург». Это все создание одного измерения во времени и пространстве.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов, Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Let me be your superstar.
bittersweet. Be me, see me, treat me like a superstar. Push me, change me, wanting you is so bizarre. Read me, hear me, all my effort is not enough.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.